В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 4 июня. В Схинвали, Сухуми, 8, Забилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. По делу об убийстве на улице Хорава задержан Михаил Каламбия. Почему органам понадобилось на это полтора года, если у них были доказательства?
Никаких доказательств нет. Если бы они были, за эти полтора года его разве не задержали бы?
Председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей о том, к чему пришли стороны на сегодняшнем заседании в Новоафонском монастыре.
Если готов президент и готов отец Виссарион подписать обращение на имя патриарха Кирилла, мы всецело это одобряем.
Эдуард Кокойты находится в самопровозглашенной республике Южная Осетия и проводит встречи с избирателями. Власти ему не препятствуют.
Большая часть аудитории какой-то женщины. Не надо быть политологом, надо просто смотреть на фотографии.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Дональд Трамп сегодня встречается с бизнесменами и обсуждает деловые связи между США и Великобританией, а также экономический климат на фоне напряженных отношений в торговле с Китаем. Вечером в понедельник, 3 июня, состоялся торжественный прием в честь президента США и его супруги в Букингемском дворце. Дональд Трамп высоко оценил вечную дружбу между Великобританией и США. Он говорил о мужестве британского народа во время Второй мировой войны и назвал королеву великой женщиной. Королева Елизавета II в своей речи говорила о Второй мировой войне и о сотрудничестве между двумя странами. Визит Трампа приходится на 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии, и президент США примет участие в торжествах по этому поводу. На торжественном приеме присутствовали члены королевской семьи, в том числе принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, премьер-министр Британии Тереза Мэй и члены ее правительства, сообщает BBC. Комментатор отмечает, что Трамп, несмотря на свои многократно высказанные симпатии к Брекзиту, воздерживается пока от прямого вмешательства в британскую политику. Так он не назначил личных встреч с двумя главными адептами выхода Британии из Европейского Союза. Бывшим министром иностранных дел Борисом Джонсоном, наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра, и Найджелом Фарраджем, чья партия увеличила на своих последних евровыборах свое представительство в Европейском парламенте. В заявлении Белого дома, выпущенном вскоре после речи Трампа, на банкете говорится, что одна из целей его визита – развитие торговых связей с Британией с помощью заключения с ней торгового соглашения. Выступая на встрече в Лондоне, Тереза Мэй сказала:
«Работали вместе и продолжаем работать вместе, поддерживая, формируя и влияя на мировую экономику, правила, на которых она основана, и на ее институты, потому что мы верим в то, чтобы рынки были свободными, справедливыми и открытыми».
В ходе двухдневного визита в Северную Македонию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз готов приветствовать балканскую страну в качестве своего 30-го члена. Членство в НАТО принесет безопасность и процветание народу Северной Македонии, сказал Столтенберг после встречи с премьер-министром страны Зораном Заевым в столице Скопье. Столтенберга сопровождали в Скопье 29 послов высшего органа НАТО Североатлантического совета, который провел совместную встречу с членами правительства Северной Македонии для обсуждения подготовки к вступлению страны в Европейский Союз и проведения реформ. В феврале Скопье подписал протокол, согласно которому бывшая Югославская республика может стать следующим членом Союза, если этот шаг будет ратифицирован всеми 29 союзниками по НАТО. Пока 14 членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении, Северная Македония может присоединиться к НАТО после того, как остальные 15 членов поставят свои подписи. Выступая вместе со Столтенбергом, премьер Зая выразил надежду, что процесс ратификации будет завершен к концу октября.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел Чешской Республики отреагировало на инициативу депутатов Госдумы от Коммунистической партии о распространении статуса ветерана боевых действий на советских военнослужащих, участвовавших в оккупации Чехословакии в августе 1968 года. На странице посольства в Фейсбуке опубликованы официальные позиции МИД Чехии по проекту внесения изменений в закон о ветеранах. МИД Чехии признает, что вопросы социальной политики – это внутренние вопросы для каждой страны. В то же время в Праге выражают серьезную обеспокоенность по поводу обоснования законопроекта. Так, в тексте, написанном автором российского законопроекта, утверждается, что статус ветерана присваивается за выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечения стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военной стратегической операции войск стран члена Варшавского договора с 21 августа по ноябрь 1968 года. В августе 1968 года Чехословакия в нарушении норм международного права была оккупирована Советским Союзом и большинством государств Варшавского договора, договориться в документе. В Праге высказали предположение, что российская сторона считает этот договор действительным, воздержится от действий, которые могли бы поставить под сомнение его содержание. Суд в Киеве арестовал на 2 месяца сотрудников полиции Ивана Приходько и Владимира Петровца по делу о гибели 5-летнего мальчика в результате стрельбы в городе Переслав-Хмельницкий. Сообщалось, что 31 мая пьяные сотрудники патрульно-постовой службы стреляли по банкам во дворе жилого дома и смертельно ранили ребенка, который 3 июня скончался в киевской больнице. Полицейских подозревают в умышленном убийстве ребенка и хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Первая статья предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока. Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не исключает сотрудничество с бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом украинским журналистам заявил представитель президента Верховной Раде Руслан Степанчук. Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться, ответил Степанчук на вопрос, возможно ли, чтобы бывший губернатор присоединился к команде Зеленского, информирует общественный вещатель.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Министерство внутренних дел Грузии задержало одного из главных фигурантов дела об убийстве на улице Хурава, Михаила Каландия. Заза Саралидзе, отец убитого школьника, требовал и ждал этого момента более года. Впрочем, это еще далеко не конец, считает он. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Все это время МВД разрабатывало версию о возможном участии Михаила Каландия в убийстве Давида Саралидзе. Специальный брифинг заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе начал именно с этих слов. Как заявил замминистра, окончательно убедиться в верности взятого ими направления помог вердикт апелляционного суда, вынесенный накануне. Суд постановил, что признанный виновным в групповом убийстве Давида Саралидзе Г.Дж. совершил преступление вместе с другим неустановленным лицом. По версии следствия, это лицо Михаил Каландия.
После того, как первая инстанция вынесла приговор, мы добыли доказательства, которые укрепили подозрение в том, что Михаил Каландия был соучастником убийства. Решение апелляционного суда, вынесенное 3 июня 2019 года, согласно которому Г.Дж. был признан виновным в совершении группового убийства Давида Саралидзе, еще раз подтвердило, что следствие в рамках выделенного дела было проведено МВД верно. Соответственно, 4 июня Министерство внутренних дел по обвинению в совершении группового убийства что при отягчающих обстоятельствах задержан Михаил Каландия.
Родные Каландия, между тем, настаивают на его невиновности и говорят, что определенным политическим силам было выгодно его задержание.
Никаких доказательств нет. Если бы они были, за эти 1.5 года его разве не задержали бы?
Сказал журналистам отец Михаила Каландия, Тенгиз Каландия. В этом смысле претензии адвоката семьи Саралидзе Нестан Лундаридзе схожие. Она говорит, что не понимает, почему органы ожидали решения апелляционного суда в то время, когда в деле были доказательства, указывающие на причастность Каландия к убийству. Сам Заза Саралидзе неоднократно прямо обвинял его. О необходимости расследовать действия этого участника конфликта говорили и народный защитник, и парламентская следственная комиссия. Ландаридзе считает, что есть все основания провести более детальное расследование действий Мирзы Субельяни, дяди Михаила Каландия, который на момент убийства на улице Харава был сотрудником прокуратуры. Он был задержан в июне прошлого года по обвинению в сокрытии информации об убийстве школьников. В марте суд признал его виновным и приговорил к 13 12 месяцам заключения. Впрочем, Ландаридзе полагает, что помимо того преступления, за которое он отбывает срок, и через месяц, кстати, уже выйдет на свободу, его действия во всем этом деле содержат признаки и других преступлений. Мы не можем считать, что дело закончено. Еще на очень многие вопросы должны быть даны ответы. К примеру, служебные преступления. Кто и почему так затянул дело и довел его до этого состояния? Если бы речь шла об одной или нескольких ошибках, можно было бы сказать, что была, допустим, проблема с квалификацией или какие-то ненамеренные оплошности. Но здесь целая цепочка, причем не оплошностей, а именно преступных действий, из-за которых дело тянется до сегодняшнего дня, из-за которых встал вопрос отставки главного прокурора, из-за которых поднялся такой общественный протест. Мы только сейчас увидели шаги, сделанные по направлению к восстановлению справедливости. Пока это только шаги, я повторюсь, а не восстановление справедливости. Сказала Лундаридзе. Начать следствие в отношении Мирзы Субелиани, а также десятка сотрудников правоохранительных органов, рекомендовала и парламентская следственная комиссия, которую возглавлял Серги Капанадзе из Европейской Грузии.
Это очень трагический случай, очень жаль, что все дошло до этого. Поначалу бездействовали правоохранительные органы, потом в дело вмешались конкретные лица, а затем весь этот процесс был политизирован. Я надеюсь, что наши коллеги из большинства, которые до последней секунды противились заключению комиссии и пытались оправдать сотрудников МВД и прокуратуры, хотя бы сейчас поймут, что были неправы и оказывали медвежью услугу всем.
В большинстве, между тем, тоже считают, что дело политизируют, но не они, а напротив их оппоненты. Вице-спикер мечты Гео Вольский призывает не опережать события и считает, что все идет своим чередом.
На тот момент данность была совершенно иной. Последующее интенсивное расследование позволило дать ответы на многие вопросы. Но давайте не будем спешить. Есть презумпция невиновности. Когда суд завершит свою работу и поставит последнюю точку в этом деле, мы обсудим, кто исследователи и какие процессы затянули.
Сказал Вольский. 1 декабря 2017 года в ходе конфликта между школьниками были убиты двое подростков – Давид Саралидзе и Леванда Дунашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. Сегодня в Новоафонском монастыре собрался Совет Священной Митрополии Абхазии для обсуждения ситуации и принятия решения по обращению к патриарху московскому всея Руси Кириллу. О том, к чему пришли стороны и какой выход из сложившейся ситуации возможен, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал председатель Совета архимандрит Дорофей.
Отец Дорофей, в своем вчерашнем обращении вы говорили о том, что у вас в субботу здесь сложилась очень сложная ситуация. Не могли бы вы немножко пояснить, что произошло и каким образом это повлияло на развитие ситуации вашей?
Духовенство Сухумпицунской епархии уже находится третью неделю на территории монастыря. Ну, мы дали кельи, они живут здесь. Вначале они просто сидели, потом они стали у больших врат собора служить. Потом в портике собора. В субботу они уже зашли внутрь храма. Это было в районе 12 часов дня, но мы поняли уже, что у них намерение совершить богослужение уже внутри самого собора. Разумеется, они об этом никого ничего не спрашивают. Мы совершили вечернюю службу. Возглавил ее я. Прихожане мои присутствовали. Эта служба шла в течение одного часа. Они в это время присутствовали за богослужением, сидели на стасидях. И по завершении вечернего богослужения нашего, вдруг я смотрю, что отец Виссарион и несколько человек из духовенства направляются в алтарную часть предела собора. Ну, я уже понял, что это просто такое самовольное начало богослужения. Я говорю, что отец Виссарион, не делайте этого, не нужно создавать вот эту проблему. Я вас очень прошу, давайте не будем провоцировать друг друга. Мы находимся все в храме. Это просто непозволительно. Перешло это все в какую-то дискуссию. Мы все вышли потом из собора. Какая-то часть его духовенства там осталась. Сам отец Виссарион вышел. Я уже когда вышел из собора, огромное количество людей уже, которые к этому времени прибыли, это были наши прихожане, жители Афона и так далее. Я попросил всех не вести на территории монастыря вот этот эмоциональный спор, не кричать на территории монастыря. Практически в течение минут 20 мне удалось всех людей вывести из внутреннего двора монастыря в уличную часть. В этот момент группа людей пришла, которые, значит, как бы поддерживают отца Виссариона. И начался очень эмоциональный разговор в алтарной части собора. Я подошел туда тоже, попросил, что вот как-то вот все-таки это монастырь, и лучше всего было бы сейчас этого не делать. Если что надо, мы сами поговорим вместе с отцом Виссарионом. Но на что последовали эмоциональные какие-то выкрики. Я просто отошел в сторону. Затем стали приходить еще больше людей. Эта же информация быстро распространяется. И представители общественности Афона меня попросили, давай просто обсудим, что возможно из этой ситуации сделать.
Вам удалось в итоге к чему-нибудь прийти? И был ли предложен какой-то выход из этой ситуации?
В связи с тем, что я в любом случае, какой бы расклад ни был бы, я не буду ни в чем каяться, никаких покаянных писем писать я не собираюсь никому. В конечном итоге мы пришли к следующему. Кто-то из присутствовавших, кажется, со стороны администрации Афона, предложил отец Виссарион, ну давай хотя бы вот такой вариант. Оставим отца Дорофея в покое. Вот вы обратитесь, если нужно, пусть это обращение поддержит правительство наше, на имя патриарха, понимая вот всю сложившуюся ситуацию, мы вас очень просим, приостановите запрет на священнодействие, которое наложено на меня значит, в 2011 году и продлевалось еще 3 раза. Вот, последнее продление было летом прошлого года. Вот приостановите. Почему это важно? Потому что отец Виссарион все время ссылается на то, что он вот как бы готов со мной послужить, но он не может в силу того, что я запрещенный Русской Церковью. Я всегда был готов с ним сослужить, чтобы вы понимали. И вот если вот эта будет сторона решена, тогда никаких проблем как бы у нас нет. И тогда отец Виссарион сказал, что ну, можно попробовать такой вариант, хотя не совсем он уверен в положительном разрешении такого вопроса, но тем не менее давайте вот как бы с этим предложением в понедельник общественность Нового Афона и он с отдельными представителями Сухумо-Пицунской епархии пойдут к президенту и обсудят этот вариант.
Если можно, поясните, пожалуйста, что было на этой встрече?
Я говорю из слов присутствующих. Это очень долго тоже обсуждалось, но с отцом Виссарионом все очень долго обсуждается, как вы понимаете, там быстрых и конкретных решений не бывает. Я забыл вам уточнить еще один нюанс. Наша договоренность была, если вот буквально выразиться, она следующего характера. Составляется это обращение, если ее подписывает отец Виссарион и президент. Это обращение направляется к патриарху. Отец Виссарион уходит с монастыря, мы ждем ответа из Москвы. Как придет ответ из Москвы, тогда мы, если положительный ответ, мы вместе служим здесь, в Новоафонском монастыре. Если же отрицательный ответ, тогда мы будем понимать, что причина нашего разделения, оно не находится на территории Абхазии. Ни я, ни отец Виссарион, ни тем более наше паство в этом не виноваты. Вот такое было решение. Но в ходе обсуждения у президента уже данного предложения разговор пошел немножко в другом русле. Изначально так ставился вопрос, но оно не нашло поддержки, насколько я понял, главным образом со стороны отца Виссариона. Он начал говорить о том, что он готов подписать такое письмо, и президент подтвердил, что он готов подписать такое письмо, но ждать ответа не нужно, что он намерен и желает 5 и 6 числа, это праздник Вознесения Господня, послужить в пределе собора святого Пантелеимона, не ожидая никакого ответа из Москвы. Эта ситуация, конечно, она нами не оговаривалась, да, и она, с моей точки зрения, немножко провокационная. Это все равно попытка реализовать те цели, которые были поставлены перед собой духовенством Сухумо-Пицунской епархии.
Если можно проговорить эти цели.
Всячески добиться, служить в главном соборе, тем самым показывая главным образом Московской патриархии, что вот отец Виссарион и то духовенство, которое сюда пришло, что они теперь хозяева Нового Афонского монастыря, а мы со временем должны будем покинуть эту обитель.
Отец Дорофей, что послужило причиной срочного созыва сегодня Совета Священной Митрополии? И, если можно, что вы обсуждали сегодня?
У нас коллегиальный институт. Я не могу принимать никаких решений самостоятельно, не обсудив с членами Совета тот или иной вопрос. И, соответственно, если вчера было принято рекомендации у президента в присутствии представителя общественности, отца Виссариона и так далее, и я получил соответствующие вот эти решения, безусловно, я должен был это обсудить сегодня с членами Совета и принять окончательные решения по данным скажем так, соглашениям, которые были достигнуты в субботу и вчера.
Что это за рекомендации?
Рекомендации были следующего характера. Если готов президент и готов отец Виссарион подписать обращение на имя патриарха Кирилла, мы всецело это одобряем. Дело в том, что мы уже летом прошлого года готовили такой документ. Но только на имя архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона. В разработке этого документа принимали участие представители отца Виссариона и мои представители. Был окончательно согласован документ, хотя отец Виссарион то говорил «да», то говорил «нет», но в любом случае этот подготовленный текст на имя архиепископа Майкопского и Адыгейского, согласованный с двух сторон, должен был поступить туда, и для этой цели мы направили отца Василиска с ихней стороны, и я направил отца Давида с моей стороны. И отец Давид и отец Василиск находились уже в аэропорту для вылета в Майкоп. Они ехали в аэропорту, им сообщили, что их не примут. И этот документ у нас просто остался без всякого дальнейшего хода и действия. И мы решили, что базовым он должен стать. Просто сейчас в данном случае меняется адресат, поскольку мы все прекрасно понимаем, что так себя повел архиепископ Майкопский Адыгейский, потому что, наверное, были соответствующие указания из Московской патриархии, из Москвы. Поэтому мы решили обратиться непосредственно к патриарху московскому всеарию Кириллу, не мы, а именно отец Виссарион и президент, чтобы они обратились с теми же просьбами, которые были зафиксированы вот в этом документе. Поэтому мы сегодня одобрили снова этот текст, внесли какие-то свои коррективы, и вот с этим текстом наши представители и представители, значит, Афона, они сейчас поехали к президенту, и мы ждем ответа.
Это были фрагменты интервью председателя Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрита Дорофея. С ним беседовала Елена Заводская. Полную версию вы можете прочитать на сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты третий день находится в Цхинвале, встречается с избирателями, агитирует в пользу своих союзников на парламентских выборах Народную партию, Компартию и нескольких самовыдвиженцев. Мурат Гукимухов узнал у юго-осетинских экспертов, на чью поддержку может рассчитывать экс-президент.
Накануне приезда Эдуарда Кокойты были разного рода слухи о том, что юго-осетинские власти якобы намерены чинить ему препятствия или даже не впускать его в республику. Народная партия даже выступила со специальным предостережением, что неправомерные действия в отношении Эдуарда Кокойты могут привести к серьезным последствиям. Но, похоже, слухи оказались слухами. По сообщению его сторонников, экс-президент беспрепятственно передвигается по республике и проводит встречи с избирателями. Формат общения тоже определен. Все-таки он не кандидат в депутаты, а быть доверенным лицом кандидатов, то ему явно не по статусу, после двух президентских сроков. Поэтому формат общения определили как встречи жителей республики со своим национальным лидером. Есть разные мнения по поводу этих встреч. Одни говорят о росте популярности какой-то, другие, наоборот, отмечают, что в 2017 году он собирал куда большие аудитории. Поэтому без претензий на рейтинговые оценки я попросил юго-осетинских товарищей объяснить мне, кто, по их мнению, сегодня составляет аудиторию Эдуарда Кокойты. Послушайте мнение юго-осетинского блогера Алана Простаева.
Большая часть аудитории какой-то женщины. Не надо быть политологом, надо просто смотреть на фотографии. 90%, 70% в первых рядах женщины. И причем всех возрастов. Там, начиная от приезжающих из дальних деревень, одиноких старушек, заканчивая передовыми общественно-политическими деятелями, молодыми, полной энергией. Я не знаю почему, но это неплохо.
Еще один сегмент юго-осетинского общества, который, по мнению Алана Парастаева, входит в аудиторию Эдуарда Кокойты, это защитники Отечества. Правда, подчеркивает Алан Парастаев, здесь все непросто.
Большая часть аудитории может даже и не разделять его политические взгляды. Даже, может быть, в лицо, может, от них он и критику слышит, но они с ним рядом. Благодарны за то, что и он их в свое время делал активными социально и политически, создал Союз защитников Отечества. Они получили немалые в свое время финансовые всякого рода поддержку, и они вот как бы считают сейчас неправильным его оставить и стоят рядом с ним. Это такая часто встречающаяся не только в случае с какой-то позиции.
Алан, но они будут за него голосовать?
Может, в нашем обществе это так, может, везде. Популярность не всегда равно, я голосую за тебя.
Почему, Эдуард, какой ты так популярен у югосетинских женщин? Я спросил у югосетинского политолога Дины Алборовой.
Ой, не знаю даже. Ну, почему женщины? Ну, он очень обаятельный, конечно. Когда он говорит очень, очень утвердительно. И в нем, конечно, была безусловно и лесть, это харизма, но ты же понимаешь, что харизму не объяснишь словами.
Еще был 2011 год, когда все закончилось плохо, в том числе для избранного президента женщины Алджоевой.
Понимаешь, я не думаю, что он прямо вот так бы хотел очень плохо. Но получилось плохо, понимаешь? Но первый срок его президентства был блестящий, потому что он сам рос на глазах как политик. И единственные выборы, куда люди шли реально как на праздник, это было безальтернативное голосование, это его второй срок.
Разве тогда не было альтернативных кандидатов?
Нет, там были какие-то кандидаты, но кто о них думал вообще? Он настолько был хорош, он был такой весь деятельный. Люди чувствовали, что вот оно, вот государство есть, и мы строим, мы что-то делаем, мы себя защищаем. А 2004 год, когда вот эти все обстрелы, бомбежки, он же тогда с передовой не вылезал. Он и тогда был Гулиев, насколько я помню, министром внутренних дел.
Это была югосетинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Июнь – традиционно месяц школьных выпускных баллов. И, как выясняется, платье за 1000 долларов для выпускницы – это не предел в Абхазии. Можно ли назвать такие траты оправданными? Люди говорят, что в основном нет. Наш опрос в Сухуми провела Анаит Гагарян.
Вы помните свой выпускной бал?
Конечно, помню. Находили какие-то ткани где-то в сундуках. Раньше принято было отрезы покупать впрок. Оправданы, неоправданы. Скорее нет, чем да. Просто мы всегда стараемся для своих детей сделать все самое лучшее. И вот этой эйфории того, что они получают, мне кажется, как мы в свое время испытывали, они уже не испытывают. И их уже редко можно чем-то удивить. Но не у всех, конечно. Мы себе такие платья делали, которые можно было потом еще куда-то носить. А сейчас, как правило, это вечерние наряды, которые, в принципе, потом уже не особо куда-нибудь оденешь в повседневные будни. Дети избалованы, и второй раз им тот же самый наряд одевать не очень-то хочется. Дети, у меня аномалия.
Помню, в 86-м году закончил 10 класс. У нас был свой клуб в селе. Организовали концерт, выступили, поздравили преподавателей. Нам вручили тогда аттестаты. Стол был, фрукты, ну, естественно, без пьянки, без ничего. Гуляли до утра. Не было такого, чтобы надо скинуться. Но было весело лучше, чем сейчас. Большие расходы вообще не оправданы. Это полностью ложится на плечи родителей. У нас была школьная форма. А сейчас, когда у меня дочка заканчивает, хорошо заказали. Не обошелся 12 тысяч. Знаю, которых заказы с Москвы по 50-80 было такой, да. Семен, фамилия Давашан.
Я Виктория Жиба. Это все оправдано, конечно, но обошлось много.
Как мама, могу сказать, очень дорого обходятся выпускные платья, выпускные вечера, городские. Минимум по 2 платья приходится шить. Некоторые даже в долги большие вылезают. И идет еще соперничество между девочками. В интернете выкладывают.
У кого какое платье.
У кого какое платье. Первоначально не было согласна на то, чтобы я шила платье. Вот дочка начала обижаться. Мама говорит, я что, хуже всех, что ли? Вот истерики были.
Только сейчас осознаем, что это лишнее. А ваш выпускной, вы помните?
Наш выпускной, это было в 93-м году. Это наш День Победы. Во-первых, у меня было горе, у меня погиб брат недовыпускного. Для нас выпускной бал был, это победа и радость. Агры были Нора Константиновной. Не нужны были эти платья. Тогда интернета не было. У нас все было просто.
Совершенно неоправданно. Самое главное, детям дать настроение, позитив. Желание быть перспективными, нужными. И тогда все будет прекрасно. Галина.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Фактически можно считать, что справедливость восстановлена, но впереди судебный процесс. Посмотрим, как прокуратура докажет вину Михаила Каландия. Так прокомментировал задержание одного из фигурантов дела об убийстве двух подростков в центре Тбилиси отец одного из них, Заза Саралидзе. В интервью телекомпании ТВ Первели отец убитого в массовой драке на улице Харава в декабре 2017 года несовершеннолетнего Давида Саралидзе поблагодарил всех тех, кто вместе с ним боролся за справедливость, и тех, кто наконец посчитал нужным, что справедливость должна восторжествовать, передает Сова Ньюс. По его словам, он всегда ждал, что Михаил Каландия будет задержан. «Мое расследование выявило, что Каландия был одним из виновников смерти моего сына. С того дня я никогда не перестал ждать, что он понесет ответственность, потому что я верил в справедливость», — сказал Саралидзе. Главный свидетель по делу об убийстве подростков Михаил Каландия был задержан сегодня на основании распоряжения судьи по обвинению в групповом убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Медики фиксируют положительную динамику в состоянии госпитализированного в России лидера оппозиции самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани и прогнозируют полное выздоровление. Об этом сегодня сообщил представитель оппозиции, руководитель фонда имени Сергея Багапша Михаил Логуа. В мае оппозиция потребовала перенести с 21 июля на 23 ноября президентские выборы в республике из-за госпитализации лидера оппозиции, близкие которого утверждают, что его могли отравить. Спикер парламента Валерий Кварчи сообщил, что, по данным врачей, версия отравления не подтвердилась. Грузия готова принять и оказать поддержку кораблям НАТО и стран-членов Альянса, находящимся в Черном море. Об этом говорится в первом годовом докладе премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе, который уже поступил в парламент, сообщает новости Грузии. В документе сказано, что грузинская сторона разработала законодательный пакет, который упростит выдачу дипломатического разрешения входа в территориальные воды и порты страны, постоянных морских соединений, а также находящихся в оперативном подчинении кораблей НАТО. Грузинская сторона готова в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку кораблям Альянса и стран-членов, находящимся в Черном море. Проект представлен для согласования с ведомствами, сказано в докладе главы правительства. Отмечается, что интенсивность портовых визитов постоянных морских соединений Альянса в территориальные воды Грузии увеличилась. Тбилиси со своей стороны готовы внести весомый вклад в вопросы мира и безопасности региона Черноморского бассейна. Международный день русского языка и 220-ю годовщину Александр Пушкин отметил в Цхинвале 6 июня торжественным митингом, сообщила председатель Ассоциации преподавателей русского языка и литературы самопровозглашенной республики Южная Осетия Залина Тидеева. Мероприятие состоится у памятника Пушкину в столице республики. Мы приглашаем всех, кто любит русский язык, русскую литературу и культуру, прийти и поклониться великому русскому поэту, сказала Тидеева, передает информагентство РЕС.
Это был Вадим Дубнов с кратким региональным выпуском новостей.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Институт развития свободы информации публикует интересную статистику. Губернаторы грузинских регионов очень любят путешествовать на автомобилях. Расход топлива служебными машинами, зафиксированный в 2017-2018 годах, превышает среднемировые показатели по меньшей мере в два раза. Владимир Унанянц изучал цифры.
Люксовые модели внедорожников и огромный расход топлива. Губернаторы 9 грузинских регионов, согласно официальным данным, полученным по запросу Института развития свободы информации, IDFI, практически весь рабочий день проводят в разъездах. Причем умудряются наездить в среднем по 50 тысяч километров в год. Среднемесячное потребление топлива варьируется от 700 до 1500 литров. Такие показатели кажутся руководителю социально-экономического направления IDFI Гоги Тушурашвили несколько странными. Цифры довольно солидные. В частности, 7 губернаторов потратили около 130 тысяч литров топлива за 2 года. Согласно подсчетам, они проезжали в среднем около 50 тысяч километров в год. При этом ежедневные расстояния варьируются от 150 до 200 километров. Исходя из этого, логично задаться вопросом, насколько рациональным это было со стороны этих чиновников. Если же мы, к примеру, возьмем губернаторов Санска-Джалахети и Самигрелу Замусванети, то они, согласно цифрам, проехали расстояние, сопоставимое с 3 кругосветными путешествиями. По словам представителя IDFI, организация уже несколько лет призывает правительство Грузии усилить контроль на этом направлении. В частности, специалисты считают необходимым внедрение новых технологических систем, в том числе специальных чипов, которые обеспечат полный мониторинг как расхода топлива, так и расстояний, которые на самом деле преодолевают руководители регионов. Впрочем, сами фигуранты исследования с такой постановкой вопроса не согласны. К примеру, главный рекордсмен, губернатор Самигрелу Замусванети, Александр Муцарелия, считает, все, что он тратит, идет на благо жителей веренного ему региона. Во-первых, служба аудита планово проверяет все государственные организации. Во-вторых, то, что у нас сравнительно большой расход топлива, объясняется естественными причинами. У нас большой регион. Высокогорная часть также занимает большую часть нашего региона. Что касается показателей расхода топлива в нерабочие дни, вы спокойно можете проверить, что я, в том числе и в субботу и воскресенье, очень часто бываю в разных деревнях нашего региона. Я не могу объяснить, как было подсчитано, есть у меня перерасход или нет. Знаю только, что количество топливо, которое мы потратили, намного ниже установленного лимита.
Какой
именно лимит установлен для его региона, губернатор не уточнил, как не стал уточнять и то, каким образом он умудряется ежедневно проезжать по 200 километров. При этом специалисты IDFI отмечают, не способствует снижению расхода топлива и автопарк районных администраций. Местные чиновники, несмотря на неоднократные заявления центрального руководства о необходимости перехода на экономичные модели автомобилей, мобили по-прежнему предпочитают люксовые внедорожники с большими объемами двигателей. Причем на балансе местных органов власти такие машины зачастую оказываются в виде подарков от других госструктур. К исследованию IDFI прилагает документы, которые демонстрируют крайнюю щедрость некоторых муниципалитетов и министерств в отношении региональных руководителей. В частности, приводится пример заместителя губернатора Квему Картли, который в 2015 году обратился к мэру Рустави с просьбой о предоставлении автомобиля. Оперативность, которой муниципалитет отреагировал на просьбу, может быть поставлена в пример. Запрашиваемая машина, согласно документам, была приобретена в тот же день за 71 373 лари. Сумма была заплачена из муниципального бюджета. На сегодняшний день 9 районных администраций в общей сложности располагают 78 автомобилями, 49% из которых являются внедорожниками, а 46% прикреплены к конкретным должностным лицам. Причем 73% автопарка не было приобретено в рамках региональных бюджетов. Дорогостоящие автомобили были распределены бесплатно другими государственными органами. Такая щедрость специалистами IDFI рассматривается как наносящая ущерб идее децентрализации и вызывает сомнения в независимости местного самоуправления от различных просьб со стороны структур-дарителей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в рубрике «Взгляд из Тбилиси» наш постоянный автор Гия Нудия анализирует ситуацию вокруг монастыря Давид-Гареджи, которая, в числе прочего, выявила, на его взгляд, главное, уровень политического сознания в обеих странах не слишком высок.
Создалось впечатление, что гармоничные отношения между Грузией и Азербайджаном вдруг оказались на грани кризиса. Причина – статус территории, на которой находится комплекс монастырей Давид-Гареджи, памятник культуры VI века. Входящие в комплекс монастыри находятся в ведении Грузинской православной церкви. Однако, по унаследованным от Советского Союза границам, территория монастыря разделена между Грузией и Азербайджаном. Грузия хотела бы решить проблему через территориальный обмен, предлагая соседу существенно более крупную территорию на грузинской стороне вместо азербайджанской части комплекса. Но договоренности по этому пункту достичь не удается. Поскольку процесс демаркации и делимитации границы между двумя странами не завершен, многие в Грузии продолжают надеяться, что можно еще достичь того, чтобы весь комплекс оказался на грузинской стороне. Но ни одна из сторон не оспаривает сегодняшнего расположения границы. Зато есть другое соглашение, которое в целом прекрасно работает в течение многих лет. Азербайджанские власти, как правило, не чинят препятствий туристам, молельщикам или духовным лицам, которые могут свободно передвигаться по всей территории комплекса, не замечая, что пересекают при этом государственную границу. Было несколько эпизодов, когда азербайджанская сторона на несколько дней закрывала границу, но вопрос всегда решался. То же самое произошло и в мае этого года. Азербайджанские пограничники ограничили свободу передвижения на несколько дней. Затем она была восстановлена. Но на этот раз эпизод вызвал более высокий уровень волнения в грузинском обществе. Часть активистов и религиозных деятелей настаивает, что следует решить проблему границы раз и навсегда, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Они подразумевают, конечно, признание грузинской юрисдикции над всей территорией комплекса. Некоторые священнослужители объявили комплекс Давида Гареджи «нашим Иерусалимом», где компромисс недопустим. Другие активисты заговорили, что Азербайджан такой же оккупант, как Россия. 28 мая они провели акцию с грузинскими флагами и соответствующими требованиями на территории комплекса. Параллельно в азербайджанской прессе и социальных сетях появились, мягко говоря, не слишком дружественные высказывания по отношению к Грузии, которая предъявляет Азербайджану необоснованные территориальные претензии. Что послужило толчком такому развитию событий? Почему азербайджанская сторона решила пусть временно закрыть границу именно сейчас? Мы этого не знаем. Многие считают, что инцидент спровоцировала президент Саломе Зурабишвили, которая во время визита в Баку педалировала необходимость скорейшего завершения демаркации и делимитации границы между двумя странами. Такое заявление было как минимум крайне неосторожным, поскольку азербайджанская сторона могла истолковать его как некоторое давление по вопросу Давида Гареджи. Так она могла напомнить через временное закрытие границы, что добрую волю Азербайджана, который не мешает паломникам и туристам из Грузии свободно передвигаться по его территории, следует ценить. Это лишь версия, но сама Зурабишвили позднее, наблюдая за кампанией по поводу монастыря, с некоторой гордостью заметила, что все начала именно она. Можно надеяться, что кампания за монастырь не найдет дальнейшего продолжения. Для всех более или менее рационально мыслящих людей понятно, что результатом может быть лишь ухудшение отношений между Грузией и Азербайджаном, что совершенно недопустимо и в интересах лишь северного соседа. Патриарх Грузинской Православной Церкви Илия II распространил официальное заявление, что создание серьезных проблем между Грузией и Азербайджаном желает совсем другая сила. Ясно, кто имеется в виду. Ни одна из политических партий не попыталась оседлать новую националистическую волну. Подавляющее большинство экспертного сообщества сочло всю кампанию глупостью в лучшем случае или провокацией агентов российского влияния в худшем. Но инцидент выявил и то, что уровень политического сознания в обоих странах не слишком высок. Прежде всего, это проявляется в наивной вере в то, что могут существовать какие-то справедливые границы, что можно объективно, на основе древней истории, определить, кому по праву принадлежит территория, основанная в VI веке сирийским монахом монастыря. Сегодняшняя граница между Грузией и Азербайджаном была более или менее произвольно проведена большевиками, которых историческая принадлежность монастырского комплекса никак не интересовала. Ставить эту границу под сомнение сейчас – верх глупости. Главное, что люди могли свободно перемещаться по территории комплекса. Это достижение, которое следует сохранить.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нудия.
Взгляд из...
Как президент Саломе Зурабишвили оказалась впереди бегущих охранников северокорейского лидера и когда Зеленский выгонит Саакашвили из Украины, об этом и не только, в обзоре грузинской прессы. В Тбилиси его подготовила Мзия Парисишвили.
О громкой критике европейских послов Грузии пишет газета «Резонанс» в статье «Два посла стран Евросоюза против правительства Грузии». О том, что бизнесмены из Австрии и Италии в Грузии сталкиваются с проблемами, поочередно заявили аккредитованные в Грузии послы этих двух стран. Посол Австрии в Грузии Арат Бенко жалуется, что местные чиновники намеренно затягивают принятие решений, которые касаются австрийских бизнесменов.
Здесь редко говорят правду. Помимо этого, проблемой являются госзакупки. В этом вопросе зачастую нет прозрачности при принятии решений. А главная проблема – несогласованность в определении приоритетов между чиновниками разных возрастов, что порождает чисто советский подход к делу.
Приведены слова австрийского посла в статье и реакция вице-спикера Гейвольского на критику дипломата. Заявление посла Австрии нарушает дипломатический этикет и категорически неприемлемо. В статье также приведены слова посла Италии Антонио Энрико Бартоли о том, что в Грузии легко начать бизнес, но развивать дело сложно. Обычно свое недовольство дипломаты выражают не в беседах с журналистами, а по дипломатическим каналам, связываются с МИД страны. Скорее всего, послы были вынуждены громко заявить о проблемах, поскольку неоднократно с ними сталкивались, предполагает в беседе с «Резонансом» бывший министр иностранных дел Иракли Менагаришвили. По его мнению, если представители власти своевременно не отреагируют на критику дипломатов, не установят, чем она вызвана, все это в будущем может плохо отразиться на имидж страны в целом Евросоюзе. Блогер газеты «Квирис Палитра» Иоанн Ишаишмилашвили задается вопросом, когда Владимир Зеленский выгонит Михаила Саакашвили из Украины. Вспоминая о том, что у Саакашвили все начиналось хорошо и с президентом Порошенко тоже, а также учитывая тот факт, что у приближенного к новому президенту олигарха Коломойского плохие отношения, Саакашвили блогер не исключает.
Саакашвили не сможет долго мириться с второстепенной ролью в Украине. Он постарается перетянуть все на себя, что, естественно, будет противоречить интересам Зеленского и Коломойского. Не исключено, что через определенный период времени мы снова увидим полицию, мобилизованную у какого-нибудь здания и закрепившегося на его крыше бывшего губернатора Одессы.
Еще один журналист еженедельника «Квирис Палитра» Гоча Папидзе ищет ответ на вопрос, как можно оценить деятельность Саломе Зурабишвили за 6 месяцев ее президентства. С этим вопросом журналист обратился к эксперту Мамуке Арушидзе. Тот не ставит под сомнение дипломатический стаж и опыт президента, но тем не менее признает.
У Саломы тяжелейший характер, и это дает о себе знать. Если бы она была президентом влиятельного государства, у которого не было бы территориальных проблем, ее полугодовалое президентство можно было бы назвать эффективным. Но в нашей ситуации явно видно, что Саломе может на пустом, ровном месте создать проблему.
И с этой чертой характера Зурабишвили Мамука Арушидзе связывает реакцию общества, которая последовала после заявления президента Зурабишвили о спорном участке монастырского комплекса Давида Гареджи на грузино-азербайджанской границе. Саломе Зурабишвили обязательно войдет в историю, считает журналист онлайн-издания ОНДЖИ Лали Луминадзе. К такому выводу она пришла после того, как президент присоединилась к шествию верующих, приуроченному к 1700-летию пришествия в Грузию распространительницы христианства святой Нино. Фотография президента Зурабишвили во главе шествия с крестом в руках разодорила грузинские соцсети.
С двумя крестами, одним на груди, с другим в руке, в окружении охраны. Этот день обязательно войдет в историю, если наше потомство спустя 1700 лет заинтересуется тем, как население встретило путешествие президента, оно может прочесть эту статью.
Иронизирует автор подборки интернет-мемов Лали Луминадзе. Здесь можно встретить президента в горах, в очереди среди футбольных фанов, среди коллег-политиков, а также киногероев, конечно же, из «Игры престолов». Саломе Зурабишвили разместили даже впереди бегущих охранников северокорейского лидера Ким Чен Ына. О том, что батумским мусульманам и сегодня пришлось молиться под открытым небом, пишет газета «Батумелеби» в статье под заголовком «Мусульмане празднуют Рамадан-Байрам».
Мусульманский мир сегодня отмечает окончание многодневного поста Рамадан-Байрам. В Батуми праздничные молитвы одновременно начались в двух местах – в Уртаджаме и в новой мечети без здания. Из-за того, что до сих пор местные мусульмане не получили разрешения на строительство новой мечети, большей части верующих пришлось молиться под открытым небом.
Пишет автор статьи Манана Квелиашвили. Как сообщает автор, в день Рамадан-Байрама в Аджаре мусульмане готовят специальную халву и раздают милостыню малоимущим. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте проходит чемпионат Европы по футболу среди сборных, непринятых ФИФА и УЕФА. Но почему количество команд, участвующих в чемпионате перед самым его стартом, сократилось с 12 до 8? Ответ на вопрос искал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
в Республике Арцах, Нагорно-Карабахская республика, в разгаре чемпионата Европы по футболу по версии КОНИФА. Напомню, что КОНИФА – организация, объединяющая футбольные сборные, не принятые ФИФА и УЕФА. Она была создана в 2013 году, и сейчас в нее входит почти полсотни команд, представляющих частично признанные и непризнанные государства, исторические области, этнические общности различных стран и так далее. Чемпионаты мира и Европы под эгидой КОНИФА проходят раз в два года, соответственно, почетным и нечетным годам. Буквально за неделю до старта чемпионата Европы КОНИФА 2019 в Арцахе пришло сообщение, что 4 команды из 12 участниц турнира отказались принимать в нем участие. Графство Ницца, Сардиния, ДНР и ЛНР. В результате пришлось из оставшейся на чемпионате Европы восьмерки команд формировать две группы по 4 команды, и Абхазия при этом оказалась в одной с Чамерией, албанцы северо-западной Греции, Сапми, Лапландия, область на севере Скандинавии и Арцахом. Вице-президент КОНИФА Дмитрий Пагава, абхаз, живущий в Швеции, так прокомментировал в СМИ ситуацию с отказом 4 команд. Цитата. «Обидно, что они выбыли из чемпионата. Мы надеялись, что все команды будут. Более того, на Генеральной ассамблее КОНИФА в Кракове в начале этого года были сборные, которые стояли в листке ожидания и пытались прямо там решить вопрос об их участии. Если бы мы раньше знали, что какая-нибудь из тех команд, которые сейчас выбыли, не приедет на чемпионат, то не отказали бы им. У каждой выбывшей команды определенные причины. У кого-то финансовые, у других политические. Со стороны Донецка и Луганска ответ на вопрос о причинах был дан, что власти не дали добро на выезд в Армению. Ницца, они готовились, все было обговорено. Оплачены встречи, тренировки, вплоть до резерва авиабилетов. Но и тут мы узнаем, что они не едут. Ситуация со спонсором поменялась, и они выбыли». Конец цитаты. Про Сардинию Пагава ничего не сказал. Что же касается сборных ДНР и ЛНР, которые, учитывая футбольные традиции Донбасса, были бы одними из сильнейших на турнире, то на днях в российском интернет-издании «Красная весна» была изложена следующая версия их отсутствия на чемпионате. Причиной в последний момент оказалось непризнание Армении паспортов жителей народных республик Донбасса, в результате чего они не могут пересечь государственную границу этой страны для попадания в Нагорный Карабах. Прилететь же напрямую в Арцах эти сборные не могут, поскольку аэропорт Степанакерта так и не открылся по-настоящему, говорится в сообщении пользователя сети Facebook. Приводится мнение, что ереванские чиновники могли бы сделать и исключение по случаю международного спортивного турнира, но эта версия представляется правдоподобной, с учетом того, что официальному Еревану давно уже приходится лавировать на международной арене, причем он даже не признал до сих пор независимость Арцаха, в отличие, скажем, от Анкары, которая давным-давно признала Северный Кипр. Словом, как бы ни твердили мы все, что спорт должен быть вне политики, как говорится, во рту слаще не становится. К примеру, в 2015 году сборная Абхазии не поехала на чемпионат Европы в Венгрию, поскольку МИД Грузии убедил коллег из Будапешта не давать въездные визы абхазам. А вот МИД Великобритании оказался, видно, грузинскому внешнеполитическому ведомству не по зубам, ибо на прошлогодний чемпионат мира в Лондоне абхазская команда поехала. Там, кстати, чемпионский титул завоевала сборная Карпаталии, венгры из украинского Закарпатья. Но в Киеве вместо того, чтобы порадоваться ее успеху, узрели здесь сепаратистские мотивы и сделали все, чтобы Карпаталию больше никуда не пускать. Чемпионат Европы 1 июня на стадионе Степанакерти открыл президент республики Арцах Бако Саакян, красочной церемонии, на которую собралось до 20 тысяч человек, участвовали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, депутат Госдумы Российской Федерации Константин Затулин в составе делегации Абхазии, которую возглавлял министр иностранных дел Республики Даур Кове, были глава армянской диаспоры Абхазии Галус Трапезанян и другие. Сборная Абхазии уверенно начала турнир, выиграв 2 июня у Чамерии 3-1. 4-1 и 3 июня у Салпи 1-0. Она обеспечила себе выход в полуфинал. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
Последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». В авторской программе писателя и журналиста «Радио Свобода» Игоря Померанцева о своих любимых пластинках рассказывает московский музыкальный критик Юрий Сапрыкин.
Слушать музыку я начал очень рано, пластинки покупать я начал очень рано. Я принес одну удивительную пластинку на виниле Александра Градского, которого сейчас воспринимают как такого чудака-мизантропа и человек, который поет очень сильным голосом какие-то сатирические песни под гитару. Меж тем, в конце 70-х, начале 80-х годов Градский писал в студии совершенно потрясающие альбомы. Это были такие концептуальные сюиты, каждая из них была нанизана на какую-то идею или на какого-то поэта, на чьи стихи он это писал. Каждая из них была, ну, крайне прогрессивной, была очень хитрая, сложная, замороченная музыка. Одна из таких пластинок попала мне в руки, когда мне было лет 11, наверное. Это была сюита на стихи французского поэта Поля Элюара. Называется она «Сама жизнь». Мне совершенно в тот момент оторвало голову, потому что, во-первых, это такой род поэзии, с которым я никогда ранее не сталкивался. Да, это белые стихи с очень густой метафорикой. Там «Дверь была, как тупая пила», и невероятный какой-то рисунок Валентины Гюго на обложке, очень лаконичный, где из женского тела прорастают какие-то созвездия. Это все произвело сильнейшее впечатление. Это было просто столкновение с каким-то пластом культуры, которого, ну, в тот момент дети никак с ним столкнуться не могли.
Прощай, печаль, здравствуй, печаль. Ты вписана в линии потолка, ты вписана в глаза, которые я люблю. Ты отнюдь не беда, ибо самые жалкие в мире уста отмечаешь улыбкой. Здравствуй, печаль, любовь податливых тел, неотвратимость любви. Ласка твоя возникает нежданно чудищем бестелесным. Головой удрученной, прекрасная ликом печаль, прекрасная ликом печаль, прекрасная ликом печаль.
Конечно, музыка человека меняет. Я абсолютно уверен, что если бы я не слушал то, что слушал, я был бы совершенно другим, вплоть до привычек, манеры одеваться и, ну, вообще того, что мне в жизни интересно. Наверное, многие вещи, на которые мне сейчас абсолютно наплевать, без музыки занимали бы всего меня, ничего не оставляя другого. Музыкальная жизнь совершенно одна. Вещи, которые мне нравились в каком-то глубоком детстве, я потом случайно или намеренно их переслушивал, оказывается, что действительно была совершенно недурная музыка. Были в это какие-то свои закидоны, ну, типа увлечения хэви-металом подростковым совершенно. Были свои... Я даже не знаю, как это назвать. Есть такое понятие точки бифуркации в теории хаоса, когда вдруг что-то ломается, и события начинают течь в совершенно другую сторону. Вот были такие точки бифуркации, когда мне попадала в руки пластинка, которая, ну, как-то резко меня ломала и меняла весь способ восприятия музыки. Одну такую пластинку я сегодня принес. Это альбом группы Cocteau Twins. Называется он Heaven or Las Vegas, Небеса или Лас-Вегас, издан в 90-м году. Вообще, есть еще магия названий. Сейчас это не очень знакомая вещь, но если ты жил в 70-е и 80-е в Советском Союзе, ты очень хорошо знаешь, что это такое. Когда ты слышишь название группы, и ты понимаешь, что это что-то очень правильное. Название Cocteau Twins, которое я увидел впервые, по-моему, в газете Melody Maker, опять же, брат притащил там году в 86-м, а потом оно так упоминалось в проброс в статье Андрея Вознесенского на обороте первой пластинки «Аквариума», что вот, мол, нынешние дети на раз слушают «Зоопарк», кино и Cocteau Twins. Вот. Ну, в общем, было понятно, что это очень хорошая группа. Долго до того, как я ее услышал. То услышал я ее в 90-м году осенью на кассете у моей девушки. Я был просто раздавлен. Я понял, что вот все, что я слушал до этого, это, в общем, была только вот какая-то подготовка к тому, что вот начнется сейчас. Но это было связано, видимо, еще с возрастом. Мне было 17 лет, я в университет поступил, какая-то новая жизнь начиналась. Но это была музыка действительно не похожая ни на что другое. Какие-то нежные, воздушные, вместе с тем звенящие песни, спетые на несуществующем языке девушкой. Но я тогда это для себя сформулировал, что это прямая трансляция из рая. То есть это музыка, которая сообщает про то, как на самом деле все должно быть устроено. С тех пор минуло уже 18 лет, и я до сих пор использую эту пластинку как лекарство, как средство прийти в себя, как друга, который приходит ко мне, когда мне хорошо и весело. В общем, я ее воспринимаю уже как живого человека. Мы так довольно долго идем по жизни, и ну, я уж ей точно ничем не помогаю, но она помогает мне очень здорово.
Музыкальный критик Юрий Сапрыкин в программе Игоря Померанцева «Мои любимые пластинки». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.